Мой доклад посвящен евразисту, классическому евразисту, то есть это 20-е годы 20 века, начало 30-х годов, вот этот период, поскольку евразийство распадается на несколько этапов, я буду говорить именно об этом, о классическом этапе. И доклад называется «Евразийство и современность», то есть я буду говорить об этом не с точки зрения историка, а как бы с той точки зрения, что сегодня мы можем почерпнуть в классическом евразийстве, какие идеи классического евразийства могут оказаться для нас поучительными. Не в том смысле, что мы просто возьмем их готовыми и применим, а в том смысле, что они дают нам возможность расширить наше проблемное поле, расширить возможности постановки задач. То есть они обогащают наше мышление, наш категориальный аппарат, нашу способность ставить и решать проблемы. А это самая главная, как бы, задача философии. Что касается общих характеристик классического евразийства, то я бы выделил такие. Это, во-первых, их углубленность в традицию русской философии и русского миросозерцания. Вот мы сегодня много говорили о том, что марксизму придается русское лицо, или марксизму придается китайское лицо. Вот евразийству никакое лицо придавать не надо. Потому что евразийство изначально обладает ярко выраженным русским лицом, в том смысле, что оно наследует богатой традиции русской философии, русского мироосмысления, то есть придания смысла миру. И сегодня вот не раз уже говорили о культурном нигилизме, как размывании смысла полагающих основ. Это действительно очень опасное явление. Вот евразийство я бы назвал смысла как бы укрепляющим движением. Смыслоукрепляющим движением. Второе. Это вторая черта классического евразийства, которую я бы выделил. Это, я бы назвал ее так, культуроцентризм, то есть центрированность на категории культуры. Понимаете, сегодня, может быть, это и не вызывает большого удивления, но для того времени, мне кажется, начинать во всем с проблем культуры, не с проблем экономики, не с проблем политики, не с проблем общества, а именно с проблем культуры. Вот для того времени, для 20-х годов, это не было таким уж тривиальным, таким уж распространенным явлением. И на это, конечно, надо обратить внимание. И это крайне важно. Почему? Вот сегодня тоже мы много говорим о том, почему случилась революция, почему случился распад Советского Союза, такие причины экономические, социальные, политические. Понимаете, вот с точки зрения евразийцев это все верно. Но все эти причины, как бы они погружены в культуру, в культурную среду. Они как бы находятся в ней как... Ну, как в том вместилище, без которого они не существуют. Они находятся внутри культуры и определяются культурой. Поэтому прежде всего культура и культурные причины, а потом уже все остальное. Вот это второе. И третье – это диалектичность многих их положений. Диалектичность. То есть они избегают, или, по крайней мере, стараются избегать односторонних оценок, политизированных оценок. Они часто видят и одну сторону, и другую сторону, и светлую, и темную сторону. Это тоже очень важно для нас сегодня, когда мы оцениваем вот события того периода. Я не говорю, что эти три черты, так сказать, они являются исчерпывающими для классического евразийства, вовсе нет. Другие исследователи могут выделить другие или не выделять эти. Но мне вот, так сказать, в перспективе моего сегодняшнего доклада кажется уместным говорить об этом. Вообще же надо сказать, что о евразийстве пока что написано и сказано в России мало, несправедливо мало. И мне кажется, что евразийство представляет собой очень серьезный и богатый интеллектуальный ресурс, который необходимо включать в наш оборот для того, чтобы обогатить наши возможности мышления. Ну, несколько пунктов, несколько отдельных сторон взглядов классического евразийства, которые могут быть интересны для нас сегодня, в свете наших сегодняшних дискуссий и разговоров. Первое. Евразийство является, вернее сказать, расценивает себя, вот давайте так, евразийство расценивает себя как единственное послереволюционное движение, то есть движение, возникшее после революции, которое предлагает реальную программу государственного строительства в России. Программу, которая частично признает правильность того, что делают большевики, частично же не признает это и предлагает альтернативу. Вот я говорил о диалектичности. Евразийцы не отрицают вовсе того, что делают большевики. Они частично признают это, частично предлагают альтернативу. И в этом смысле евразийцы резко противопоставляют себя другим эмигрантским движениям, интеллектуальным движениям, которые с их точки зрения мечтают о чуде, о реставрации в России прежнего порядка. Вот с точки зрения евразийцев прежняя страница России как великой европейской державы, навсегда перевернута. И эту страницу нельзя как бы вернуть назад. Россия не вернется вот в ее нынешнем состоянии, говорят евразийцы, она не может вернуться назад в семью европейских держав. Разве что произойдет чудо. Вот на чудо, конечно, можно надеяться, но это не реальная политика. А себя евразийцы расценивают как реальных политиков. Это первое. Второе. Отношение к революции. Но вот сегодня много говорилось о том, что односторонние оценки революции неверны, и это же вполне, так сказать, относится к евразийцам. Они, первое, они полностью признают неизбежность революции. И они резко выступают против тех, кто видит в революции только игру случайных сил или еще что бы то ни было. Революция, с их точки зрения, была абсолютно неизбежна. Почему? Ну вот в ответе на этот вопрос, почему, они в соответствии со своей методологией, в соответствии с культуроцентрированностью, то есть с акцентом на культуру, как бы заглядывают вглубь истории гораздо дальше, чем многие их оппоненты или критики. А с их точки зрения корни революции октябрьской лежат в... по меньшей мере, в эпохе Петра I и в реформах Петра I для них. Именно эти реформы, опять же, как бы к ним ни относиться, но надо признать факт, что они привели к расколу внутренней, к расколу единой российской культуры на две. С одной стороны, культура низовая, культура масс, культура народная, а с другой стороны, культура элиты. Но в результате петровских реформ культура верхов, то есть культура элиты, не вырастала органичным образом из культуры народной, из культуры масс. Это означает, что естественная жизнь культуры была как бы прервана. Раскол между этими двумя типами культуры, массовой народной и культуры элиты, только увеличивался. А евразийцы – это очень разнообразное как бы, течение, это вовсе не какая-то единая партия, там разные точки зрения, представители разных кругов. Вот Георгий Флоровский, представитель церковной мысли и представитель церкви пишет, что да, Петр прорубил окно в Европу, но прорубил он не для того, чтобы заимствовать живую культуру Запада, которая только и сделала возможным технические достижения Запада. Он прорубил это окно для того, чтобы, утвердившись там ногой твердой, взять готовые достижения. Готовый, как он пишет, прибор. То есть то, что было уже готово. Это такое, как бы сказать, такая хитрость. Да? Хитрость взять готовое и использовать готовое, не взяв всего того, что привело к появлению этих готовых технических достижений. Вот эти глубинные культурные истоки, они и обусловили революцию, вот с точки зрения евразийцев. Это очень интересная мысль, я думаю, поскольку сегодня мы должны тоже, так сказать, задать себе вопрос, что происходит в сегодняшней России. Мне было бы очень интересно узнать, что происходит в сегодняшнем Китае с точки зрения столкновения разных культурных векторов, традиционной, собственной культуры и культуры Запада, которая не может не приходить в наши страны, не может не навязывать себя на разных уровнях, на уровнях языка, на уровнях мыслительных парадигм, на уровне категориального тезауруса, то есть той системы категорий, в которых мы осмысливаем явления. То, что иногда называют словом «культурный империализм», это вовсе не пустое слово. Вот в этом смысле позиция евразийцев представляет для нас интерес, мне кажется, сегодня. Второе, о чем я уже немного говорил сегодня, это роль России в связи с произошедшей революцией. Значит, Трубецкой писал, что Россия после гражданской войны, после разрухи, Россия не может возродить свою экономическую мощь иначе, нежели с помощью Европы. Но любая помощь Европы будет означать закабаление России и ее колонизацию. И единственная надежда России на то, чтобы стать опять великой страной, заключается не в том, чтобы обратиться, так сказать, к Европе, а в том, чтобы развернуться к странам Востока, к порабощенным странам Востока. Вот в освободительном движении стран Востока заключается исторический шанс России, который может возглавить это движение и вновь заявить о себе на международной арене. Вот этот разворот, да, разворот вектора политики мы наблюдали совсем недавно на примере новейшей России. Мы наблюдали, как объективные обстоятельства заставили российское руководство сменить этот вектор. Я не буду сейчас углубляться в это, поскольку времени мало. Но это тоже, так сказать, тот урок, который мы должны правильно понять. То, что случилось в сегодняшней России, это не случайность, не игра сиюминутных политических сил. Это проявление глубинных фундаментальных закономерностей геополитического положения России. Третье, что я бы отметил, это то, что евразийцы предложили комплексный, целостный проект государственного строительства. Он опирался на фундаментальную метафизику, на метафизику всечеловеческого. Иногда они использовали и термин «общее дело», вот о чем говорил сегодня профессор Ванчугов. Термин «симфония» и другие термины, но все эти идеи выражают глубинную метафизическую идею, которая формулирует с точки зрения вот моей, в этой идее евразийцы формулируют свое понимание логики русской культуры. Вот знаменитый термин «соборность», так сказать, один из центральных, главных терминов, который имеет церковное происхождение. И не случайно евразийцы говорят о том, что православие отличается от римской церкви, от католичества, прежде всего тем, что Римская церковь построена на началах власти и властвования, то есть на началах тоталитарных, если бы мы использовали сегодняшний политический язык. А православие построено на началах соборности, то есть согласия. Согласия. Вот они в чем видят один из, так сказать, аспектов вот этой укорененности евразийства в православии. Так вот, соборность, с их точки зрения, означает гармоничное сочетание интересов личности, интересов коллектива. Когда ни то, ни другое не получает перекоса и приоритета. То есть, когда личность получает полное развитие только в интересах целого коллектива, и когда коллектив не подавляет ни одну из личностей. Это следует понимать и в плане, так сказать, существования личности как отдельного человека, но также они расширяют это до понимания личности как культуры. Вот у них есть такое выражение «культура-личность». Культура-личность. То есть сама культура уже рассматривается как личность. Культура в целом становится действующим субъектом. Это очень интересно. А опять же, в перспективе сегодняшних проблем. Поскольку евразийцы говорят, что идея всечеловеческого может быть расширена на весь, так сказать, на все человечество, на весь земной шар. Это проект устройства жизни не только в России, но он может быть расширен до, как бы мы сегодня сказали, глобальных масштабов. Это может быть проектом глобализации, глобализационного устройства. И тогда разные культуры личности, то есть разные культуры, рассматриваемые каждая как симфоническая личность, и образуют вот эту всемирную гармонию культур. Вот в чем заключается этот проект. Это серьезнейший интеллектуальный ресурс сегодня, потому что мы прекрасно знаем, что любые экономические и политические интересы обосновываются и защищаются с помощью идей. И если мы хотим предложить какой-то реальный проект, альтернативу осуществляющемуся проекту глобализации, если он нас не устраивает в чем-то, то мы должны не просто его отрицать, отрицать его бессмысленно. Мы должны предложить альтернативу, мы должны предложить другой проект. И пусть этот проект будет утопичным или будет казаться утопичным сегодня. Идея единой Европы тоже была утопичной во времена Канта, но сегодня она стала политической реальностью. Философия вообще является, вот по определению академика Гусейнова, утопией культуры. Но без этой утопии культура не может жить. Культура не может жить только материальными интересами, человек не может жить только материальными интересами. Должен быть проект, который прокидывает мостик вперед в неизведанное, в то, что сегодня кажется несбыточной мечтой. Помните о Ленине, о кремлевском мечтателе? Вот сегодня говорили о нем как о гениальном политике. А ведь его тоже называли мечтателем. Так почему же мы-то сегодня разучились мечтать? Причем мы можем мечтать о будущем устройстве мира, реагируя на сегодняшние реальные проблемы и опираясь на собственное идейное и культурное развитие. Вот эту идею соборности евразийцы проводят последовательно во всех областях того проекта, проекта государственного строительства, который они предлагают. Это и социальная сфера, это и политическая сфера. Вот политическая сфера, очень интересно, сегодня говорят, нет альтернативы демократии. Нет. Ну какая альтернатива? Диктатура, фашизм. Вот вам альтернатива. Вам нравится фашизм, диктатура? Нет, не нравится, конечно. Вопрос, да? Вопрос предполагает однозначный ответ. Какая другая альтернатива? Исламское государство, варварство. Так? Терроризм. Вам нравится такая альтернатива? Тоже ответ понятен. Но евразийцы ведь разрабатывают реальную с их точки зрения, альтернативу демократии, которая вовсе не отрицает демократию, то есть не отрицает того хорошего, что заложено в демократии, но развивает ее до уровня соборности. Они во всем следуют вот этой идее. То есть их проект политического устройства основывается на идее свободного участия отдельных личностей в политическом процессе, свободе самовыражения. И некоторые из них даже пишут, что советы могли бы быть, если их, так сказать, реформировать, если их освободить от идеологического диктата, они могли бы быть очень хорошей формой такого самовыражения, демократического. Это что, не актуальная идея? Но, говорят они, это не единственное. Потому что ведь демократия построена на западном понимании человека как индивидуума, как индивидуальной личности, персоны. Но если мы понимаем человека как соборную личность, то мы вот это демократическое начало, которое отвечает именно индивидуализму, должны дополнить другим началом, которое впишет личность в коллектив. И вот здесь они предлагают интересный очень термин «отбор». Это, собственно, русское слово «отбор», то, что отобрано, выбрано, да, вот выборка, отбор. Они используют это слово как термин. Сегодня мы привыкли пользоваться иностранным словом, вот на русском языке, по крайней мере. Когда мы говорим по-русски, мы говорим «элита». А что такое элита? Это и есть отбор, отбор, понимаете? То есть, с их точки зрения, демократия должна быть дополнена отбором, то есть это коллективный орган, который разделяет идеологию евразийства и который осуществляет общее руководство политическим процессом. Теперь вот мы сегодня много, так сказать, говорили о китайском опыте. Скажите, это ну никак не напоминает китайский опыт? Совсем никак. Вот коллективное руководство и индивидуальная инициатива. Понимаете, соборное сочетание того и другого, когда ни коллектив не подавляет личность, ни личность не противопоставляет себя коллективу. Вот для чего нужен этот отбор, этот коллективный орган? Чтобы личность не действовала вопреки коллективу. Когда мы говорим о том, что происходит сегодня в России, вот профессор Цоголов, в частности, это упоминал, хищничество, эгоизм новоявленных олигархов, их антисоциальное поведение, а это, конечно, яркое проявление такого индивидуализма, абсолютно противопоставленного коллективным интересам. Значит, и в этом смысле наследие евразийцев может быть для нас сегодня интересным и актуальным. В экономической области они также выдвинули эту вот идею, идею сочетания частной инициативы и государственного хозяйства при ведущей роли государства. Частная инициатива обязательно поощряется, но через синдикаты, как они говорят, через синдицирование вписывается в общегосударственную политику. Это, мне кажется, тоже отвечает нашему сегодняшнему видению того, как, что должно происходить. Дальше. Отношение к религиям, к национальностям. Религиозный вопрос, национальный вопрос. Евразийство – это глубоко православное течение. Но вот уже в 30-е годы, вот в декларации 32-го года, евразийцы ясно заявляют, что да, есть православные евразийцы, а есть евразийцы, придерживающиеся других вероисповеданий. И православные евразийцы при всем, так сказать, при всем признании важности православия, не отрицают других исповеданий, вероисповеданий, и признают их. Признают их право на существование, на то, чтобы евразийцы, придерживающиеся других вероисповеданий, включались тоже в общее евразийское дело. Наконец, я сейчас заканчиваю, мое время уже истекает. Наконец, евразийцы предложили очень интересную вещь. Они предложили проект евразийской науки, причем комплексной евразийской науки. Вот сегодня часто говорят, что как бы специфическим, особым могут быть только вещи, связанные, ну, с бытом, с культурой, в смысле бытовой культуры. Но наука является универсальной, неважно, где она развивается. Вот евразийцы предлагают очень интересный, работающий, невыдуманный проект евразийской науки и показывает, как это работает. И в области языкознания Роман Якобсон, может быть, вы знаете такое имя, прославившийся, да, лингвист, он работает в духе евразийства в 20-е годы и пишет книгу на эту тему. Почвоведение – это естественная наука, география. Это все построено на евразийских началах, евразийских принципах. Значит, сегодня, когда мы продумываем глубоко философский вопрос о соотношении универсального и культурно-специфического, нам нужно очень пристальное, я думаю, внимание обратить вот на этот вопрос, на это положение евразийцев. Они показали, что может быть невыдуманная, что ли, а евразийская наука – это действительно реальное направление. И они, между прочим, призывают, вот в свете опять того, что сегодня происходит в России, очень интересно, они говорят, что у нас в 20-е годы очень плохо развито африкановедение. Мы плохо знаем, мало что знаем об Африке, мало что знаем об Океании, мало что знаем о других материках. Мы должны развить евразийские вот эти вот отрасли знания. Понимаете? То есть их идея заключается в том, что ориентация на все единство – это не просто слово. Все единство предполагает, что мы должны знать все те культуры, все те стороны человечества, которые составляют вот общую палитру человечества. Вот. И вот поэтому я думаю, что наследие евразийства, классического евразийства, я подчеркиваю, сегодня нуждается в таком серьезном пристальном изучении, и мы многое можем почерпнуть и творчески использовать, развивая собственную позицию. Спасибо.